Библиотека располагалась в доме губернатора, как бы на перепутье всех дорог. В приоткрытую дверь было отлично слышно все, что происходило в доме, не считая, конечно, дальних комнат, а в распахнутое окно все, что творилось на подходах к дому, и в парке, и у ворот, и даже под горой, где были конюшни и казармы. День стоял жаркий, хотя до настоящей лютой жары было еще далеко. Миновала лишь первая декада июня, и еще недельку можно было дышать и жить почти свободно. В библиотеке было тенисто и свежо, пахло кожей и бумагой, запах книжной пыли практически не чувствовался. Прислуга протирала и выхлопывала за окном каждую книжечку. Клодин школила слуг «Будь здоров», особенно в отсутствии хозяйки. Вот и сейчас она закричала на весь дом: «Александр, где ты, Александр? Ужин на 60 персон. А сколько зарезано кур, а забито барашек? Вдруг не хватит? Ужас! А тот молочный теленок? Вели зажарить его на вертеле», так распорядилась хозяйка. «А что ты думаешь о десерте? О, Александр, я с ума сойду с этим твоим. Не беспокойтесь, все будет нормально. Если бы я не беспокоилась, все бы уснули на ходу. А где у нас Мустафа?» «Мустафа, ага, ты здесь. Я тебе сказала, что мадам Николь велела раскатать в гостиной большой персидский ковер. Конечно, красный, а какой же еще? У нас нет другого. Боже мой, какие вы все бестолковые!» Из всей тирады Клодин у Машеньки зацепилась только о большом персидском ковре. «О, тогда ужин не шуточный», — подумала Машенька. Красный персидский ковер с белым узором расстилали только к приезду маршала Петена. Да, затевается что-то грандиозное. Ковер, о котором говорила Клодин и подумала Машенька, был удивительной красоты и гигантских размеров. 8 метров в ширину и 12 в длину. В прихожей, что была совсем неподалеку от приоткрытой двери библиотеки, зазвонил телефон. Почти тот час к нему подбежала вездесущая Клодин. Машенька вытерла тыльной стороной ладони слезы, промокнула свое письмо тяжелым пресс-папье в виде венецианской гондолы. Нет, слезы успели пропитать бумагу, и следы их остались и после промокания. Видно, слишком горючие были слезы. Машенька прислушалась к тому, что кричала в телефонную трубку Клодин. Она, как всегда, так кричала, что хочешь не хочешь, прислушаешься. «Да, госпожа Николь, нет, госпожа Николь, нотариус еще не прибыл. Франсуа тоже пока нет. Конечно, для него это честь, я понимаю. Кто от такого может отказаться? Что она делает? По-моему, в саду, в доме я ее что-то не вижу». Машенька прислушалась внимательнее, речь явно шла о ней. Она даже встала из-за стола и подошла поближе к двери. «Да что вы, мадам Николь, из меня клещами не вытянешь. Нет-нет, она ничего не подозревает, сюрприз будет стопроцентный, вы мне поверьте». «Да, я сказала Александеру, что на 60 персон. По-моему, забили мало кур и барашек, но я велела, чтобы еще. А насчет вашей замечательной идеи про молочного теленка на вертеле, это будет чудо. Его несут два огромных зуава. Зуавы — части легкой пехоты во французских колониальных войсках, комплектовавшихся главным образом из жителей Северной Африки и добровольцев-французов. Примечание редакции. Таких уже отобрали из солдат. Да и лица их разрисуют белой краской. Вернее, они сами себя разрисуют. Это напомнит им родное племя. Они очень довольны. Я обещала им по полфранка. «О, мадам Николь, вы правы, мадам Николь. Ой, какая прелесть, мадам Николь! Я так рада, что его высокопревосходительство согласился! Конечно, это ему радость, я все понимаю. А Франсуа? Да что вы! И меня? Меня? Не может быть, я сейчас умру от счастья! Я не ожидала такой чести! Еще бы! Я ее обожаю! Это очень достойно! Конечно! Зачем путать чужих людей в семейное дело? Конечно, я помню, что мы с вами сестры! Как я могу такое не помнить? Но никогда, клянусь вам, я никогда и никому не говорила об этом. С тех пор, как еще в Марокко вы, мадам Николь, сказали: «Клодин, забудь», и я забыла. Ни единому человеку. Что вы, как можно?» Ну и брехушка, тихонько засмеялась Машенька. «Ты ведь не дальше, как позавчера, подробненько докладывала мне про ваше с Николь родство. Выходит, это правда?» «Ну что вы, мадам Николь, сделаем это святое дело, и я опять все забуду. Из меня клещами не вытянешь». Тогда, если вы оказываете мне такую честь, разрешите, я попрошу мадемуазель Мари сделать мне прическу в последний раз». Клодин засмеялась. «Хорошо, мадам Николь, хорошо, моя любимая, моя дорогая сестренка, я жду». Клодин положила трубку и вышла в сад. В высокое венецианское окно библиотеки Машеньке было хорошо ее видно. «Марии, мадемуазель Мари!» Взволнованно и робко позвала она в саду. «Где вы? Где вы? Ау!» Машенька овладела дурашливое настроение. Не обуваясь, она вышла из библиотеки, прокралась в сад, приблизилась со спины вплотную к мадемуазель Клодин и пропищала. «Кушать подано!» «Ой-ой, ну разве так можно?» Мадемуазель Клодин аж присела с перепугу. «Какая вы озорница, мадемуазель Мари! А я вас ищу. Где это вы пропадаете?» «Я в доме, и все слышала, что вы говорили с Николь по телефону, и мне все ясно». «А что вы такое слышали?» Испуганно вытаращив маленькие черные глазки, спросила Клодин. «Что? Что я такого сказала?» Добавила она плаксиво. «Вы сказали, что будет теленок на вертеле, и его внесут зуавы, разукрашенные белой краской. Вот что вы сказали». «А-а-а!» — успокаиваясь, протянула Клодин. «Да, будут зуавы на вертеле, и их внесут...» «Молочные телята», — подхватила Машенька. «Телята внесут зуавов на вертеле». И обе принялись хохотать с особенным удовольствием Клодин, которая сообразила, что Машенька не поняла ровным счетом ничего. И ей, Клодин, нечего бояться. Она еще пока не проболталась. «Мадемуазель Мари, а вы не будете так любезны сделать вам прическу?» «Да, в последний раз», — Клодин потупила глазки. «А почему это в последний? Мне приятно делать вам прически. У вас такие роскошные волосы, что для меня это одно удовольствие». «Спасибо». Клодин покраснела до слез и вдруг выпалила. «А мы будем делать прическу тайно». «Конечно», — поспешила согласиться Машенька, но тут же переспросила, «а почему мы должны делать их тайно? С какой стати, мадемуазель Клодин, от кого нам прятаться?»
«Ну, это я, значит, в том смысле, что это...» — забормотала Клодин. «Не будем так шутить».
«Странно. Как делали, так и будем делать. Какие шутки? Вы что-то не договариваете, мадемуазель Клодин?» «Спрашивается, что изменится с сегодняшнего дня?»
«Все», — прошептала Клодин, опуская голову. «Где будете вы и где буду я?»
«Ничего не пойму. Скажите просто и ясно, в чем дело?»
«Не могу, клянусь».
«Так будем делать прическу?»
«Если можно».
«Конечно, можно. Пошли в мою спальню». «Я пойду, только если вы не будете меня расспрашивать, хорошо?» — умоляюще пролепетала Клодин. «Даю слово, ты меня жутко заинтриговала, но ничего, потерплю до вечера», — засмеялась Машенька. «Интрига всегда бодрит». Не меньше часа делала Машенька прическу Клодин. Прическа получилась отменная, высокая, волосок к волоску, завиток к завитку. А потом вдруг выяснилась незадача. «А как же я теперь надену парадное платье? Ведь оно через голову надевается!» — в священном ужасе воскликнула Клодин. «Ладно, идите надевайте платье, а прическу реставрируем». «Я сказала реставрируем, потому что ваша голова сейчас произведение искусства, и ее нельзя сделать заново, а можно только реставрировать, как картину Рембрандта или Веласкеса. Вы слышали о таких художниках?»
«Не помню», — отвечала Клодин, «но, кажется, у нас в Орле жил какой-то с похожей фамилией. Он так шикарно лепил из глины и разрисовывал кошечек. Прелесть».
В новом платье Клодин так затянула корсет, что еле дышала. «Мадемуазель Клодин, я думаю, что вам нужно чуточку расслабить корсет. У вас ведь и без того великолепная фигура», — посоветовала Машенька. «А так ваша талия получается непропорционально тонкой». «Вы находите», — неуверенно проговорила Клодин, которая после всех похвал, что расточила в ее адрес Машенька, находилась в ее полной власти. «У вас изумительный бюст, прекрасные бедра, а какая шея, бог мой!» «Давайте расслабим», — робко, как девочка, согласилась мадемуазель Клодин. Это мегера, при виде которой у домашней прислуги тряслись и холодели руки. Бюст Клодин действительно был достоин похвалы. Бедра крутые, но ноги коротковаты.
И от этого фигура со слишком затянутой талией смотрелась как песочные часы, как две полусферы, поставленные друг на друга, носик к носику. Машенька ловко и быстро реставрировала прическу Клодин. Парадное платье было изумрудного цвета и очень шло к рыжим волосам Клодин. Она посмотрелась в зеркало и осталась довольна. «Ого! Скоро 5 пополудни!» Взглянув на большие напольные часы, удивилась Машенька. Целый день проспала и прочитала. «Боже мой!» — хлопнула в ладоши Клодин. «А у меня ничего не готово! Ужин начнется не раньше 8. Николь и его высокопревосходительство обещали приехать к 6, а Франсуа звон к 6. Давайте перекусим чего-нибудь по-простому, а то я с утра ничего не ела за беготней». «Давай», — согласилась Машенька, — «а прическа твоя хороша. В крайнем случае пойду в парикмахерше, это тоже кусок хлеба».
«В парикмахерше вам идти не придется», — уверенно сказала Клодин. «Пойдемте лучше на кухню, к Александеру, он нам чего-нибудь сообразит».
Машенька и раньше, бывало, наведывалась на кухню к Александеру. В наследство от мамы ей досталась любовь к приготовлению пищи, и она с удовольствием училась у старенького Александера его приемам и хитростям и передавала ему некоторые свои навыки и умения. Например, она научила Александера готовить почти настоящий украинский борщ. Вообще Машенька обожала общаться с людьми, умеющими что-то делать, с профессионалами, независимо от рода их занятий, будь то повар, рулевой на яхте, конюх, погонщик каравана, врач, мавр-умелец по золотому и серебряному шитью, стрелок в губернаторском тире, садовник, смотритель маяка в Безерте и прочее, и прочее. Она глубоко уважала людей, умеющих, и всячески выказывала им это свое уважение. И, видя ее искреннюю любознательность, те с удовольствием говорили с ней о своих профессиях и радовались каждому ее знаку внимания. Так что как-то само собой за эти неполных 3 года в Тунисии слава о юной русской графине разнеслась далеко, и уважение к ней людей самого разного рода и племени было весьма неподдельным. Секрет был прост. Она уважала в них главное — их таланты. Она ценила их, она восхищалась ими. Она с необыкновенной легкостью перенимала их опыт. Она не гнушалась никакого труда и была неутомима, потому что училась всему с радостью и отвагой, с тем, что называется по-русски «куражом», а по-арабски похожего слова не было. Во всяком случае, так считал доктор Франсуа. На кухне у Александера можно было обалдеть от запахов, тем более при Машенькином острейшем обонянии. «Ой, как вкусно все пахнет! Голова идет кругом! Ой, какой вы молодец, Александер! Я хочу сварить вам кофе по-бедуински и показать торт к вечернему чаю. А обрезками от торта я сделаю из них ассорти, вы и закусите. Можно?»
«Давай», — поощрила его Клодин, — «ну где твой знаменитый торт?»
Беспрестанно вертя кончиком длинного носа, Александер подвел их к кондитерскому столу, над которым громоздилось нечто. Это был как бы корабль, кстати сказать, очень похожий на линкор генерал Алексеев, на котором Машенька приплыла в Безерту. На носу возвышались желтые, как бы золоченые маковки русской церкви. На корме было что-то вроде форта Джебель-Кибир, а вокруг корабля застывшие волны из синего крема безе. «А почему этот торт в виде корабля и почему русская церковь? А это, кажется, стены Джебель-Кибира? Что все это значит?» — спросила Машенька.
«Все в вашу честь, мадемуазель Мари, все в вашу честь», — торжественно отвечал повар, не забывая отрезать длинным ножом маленькие кусочки по всему сооружению, но не портя его, а как бы придавая ему последний лоск. Отрезанные кусочки Александер так ловко укладывал на широкое блюдо.
«А с какой стати? В мою честь?»
«Да потому что сегодня...» — начал Александер. «Сегодня...»
Клодин сделала ему страшные глаза, и он смолк.
«Поди-ка лучше, дружок, свари кофе», — распорядилась Клодин. «Болтаешь много».
Александер с удовольствием ретировался и унес с собой блюдо со сорти. Бедуинский кофе, поданный Александером в крошечных чашечках, был восхитителен. а ассорти из торта выше всяких похвал.
«Я, пожалуй, пойду на корт попрыгаю», — сказала Машенька.
«Сейчас переоденусь в теннисный костюм и пойду».
«Да, он вам очень идет. Вы в нем просто неотразимы», — польстила Клодин.
«А что наденете на вечерний прием?»
«Я бы советовала то нежно-алое платье с длинными рукавами, которое вы надели здесь в первый раз. Вы в нем божественны, а я срежу алую розу и заколю вам волосы. Как тогда можно?»
«Хорошо», — согласилась Машенька и пошла переодеваться в спортивное. Солнце светило так горячо, но под парусиновым тентом, что был натянут над игровой площадкой, было вполне терпимо. Машенька лупила мячиком о тренировочную стенку и напевала в полголоса. Средь шумного бала, случайно, в тревогах мирской суеты. Ей нужно было распеться. Она хотела блеснуть на вечере этим русским романсом, этим ее тайным подарком в честь сорокалетия любимой мамочки. А муж Николь подберет аккомпанемент с голоса. В этом она была уверена. Средь шумного бала, случайно, в тревогах мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Машенька лупила мячиком по стенке и распевалась все громче, громче.
«Добрый вечер, мадемуазель Мари, у вас прекрасное настроение», — приветствовал ее доктор Франсуа.
Машенька поймала мячик, обернулась и ахнула. «Ах, боже мой! Что же вы такой смешной? Куда вы так вырядились, доктор?»
На Франсуа был черный фрак, явно с чужого плеча. Накрахмаленная манишка топорщилась на груди, как будто под ней возвышались груди кормилицы. Лицо его было покрыто крупными каплями пота. Один только рыжий портфель в руке выдавал, что это прежний доктор Франсуа.
«Приказ», — сказал Франсуа, смахивая пот тыльной стороной ладони.
«Чей приказ?» — рассмеялась Машенька.
«Мадам Николь».
«Я есть свидетель», — сказал Франсуа по-русски.
«Свидетель чего?»
«О, этого я вам не сказать. Как это говорят по-русски? Надо держать уши за зубами».
«А ну попробуйте держать за зубами уши».
Франсуа поставил портфель между ног и согнул свои и без того лопоухие уши. «Не получает». Оба рассмеялись. И тут в ворота дворца въехал кабриолет губернатора. И в нем его превосходительство, Николь и главный нотариус Безерте, которого Машенька хорошо знала по прошлым приемам и который был славен тем, что у него были такие необыкновенно длинные усы, что он закладывал их за уши.
Машенька продолжала стукать мячиком о стенку и напевать, а сама была заинтригована не на шутку. Чего это они все такие расфуфыренные? И вообще, что за тайны мадридского двора?
Через четверть часа ситуация начала разъясняться. На корт явился лакей Мустафа и сказал не мадемуазель Мари, как он говорил прежде, а ваше сиятельство, ее высокопревосходительство и его высокопревосходительство просят вас явиться к ним в кабинет незамедлительно, можно не переодеваться.
Машенька приставила ракетку к дощатой стенке, а один из мячиков забыла вынуть из широкого кармана белой плиссированной юбочки. Взглянула на Мустафу, с недоумением пожала плечиком в изящной тенниске и пошла, куда звали. Мустафа проводил ее до приемной и церемонно откланялся. Дверь в кабинет генерал-губернатора была закрыта. Машенька постучала и вошла. Картина, представшая ее взору, была удивительной. За овальным столом сидели Николь, губернатор, нотариус, Клодин и Франсуа. Шестой стул напротив генерал-губернатора и между Клодин и Франсуа был свободен. Не вставая, губернатор указал Машеньке на свободный стул. Она отодвинула его от стола и села так, как ей было удобно, чуть-чуть на отлете. Она сразу поняла, что затевается что-то по ее душу. Воцарилась неловкая и вполне театральная пауза.
«Мари», — наконец произнес сам генерал-губернатор, — «мы собрались по важному делу». Он взглянул на Николь, ища ее поддержки. Николь кивнула. Она была в своем любимом алом платье. Ее темно-карие глаза расширились от волнения. Полные, красиво очерченные губы подрагивали. Машенька нащупала теннисный мячик в кармане юбки и крепко сжала, но он не поддался сжатию.
«Мари», — продолжал губернатор, переложил справа налево стопку бумаг, улыбнулся не впопад, как он обычно улыбался, когда не знал, что сказать или с чего начать. Николь значительно молчала, глядя прямо в лицо Мари, торжественно и восхищенно. «Мари!» Голос губернатора пресекся от волнения. «Мари, я хочу посвятить тебя в курс нашего семейного состояния. Чтобы ты знала все, это для нас важно».
«Важно», — как эхо повторила Николь и облизала пересохшие полные губы.
«Франсуа и Клодин, они свидетели», — продолжал губернатор. «Нотариус — это нотариус». Машенька невольно улыбнулась и сжала мячик в кармане. «Да, нотариус — это нотариус. И в присутствии свидетелей он должен скрепить наши подписи. Да. Итак, я хочу доложить». Губернатор перешел на военный лексикон, и можно было понять, что он справился с волнением, и теперь ничто не выбьет его из колеи. «Да. Я хочу доложить тебе следующее. Я и Николь в равных долях, согласно брачному контракту, владеем следующим имуществом. Здание оперетты в Марселе, которое выкуплено нами 7 лет назад и теперь сдается в долгосрочную аренду. Николь хотела оперетту, она ее получила. 5 доходных домов в Париже, все в центре. Алмазные копи в Родезии, они мне достались от бабушки. Пока приносят небольшую прибыль, но их можно модернизировь, дело перспективное. 1000 акров земли под Бордо, в основном виноградники, все сданы в управление арендатору. Макаронный заводик на севере Италии, в случае необходимости, в течение 10 дней он может быть перепрофилирован в военный завод. Акции заводов Рено и Ситроен не очень много, но вполне прилично. Дивиденды пока небольшие, но, на мой взгляд, оба конкурентных предприятия развиваются хорошо. Есть 2 причала на Сицилии и куплена большая часть прибрежной полосы в самой Безерте, где вполне можно построить доки или гавань. Есть участки земли в Марокко, Алжире, Ливии. Говорят, там может быть нефть, но пока только ищут. Есть и банковские вложения на сумму около 5 миллионов франков в 7 различных банковских группах, в том числе и в Швейцарии. Конюшни, дома, яхты в Марокко, в Тунисии, в Алжире – все это само собой. «Так вы настоящий капиталист», — удивилась Машенька. «Я думала, вы генерал». «Да, я не терял даром времени. Но, поверь, это не в ущерб моей основной службе и без использования служебного положения».
«Охотно верю, но при чем здесь я? Зачем вы мне все это рассказываете?»
«А при том, что все это будет с сегодняшнего дня твое. Пока мы отпишем тебе ровно 1/3 всего нашего совокупного состояния, но с правом наследования всего остального».
«Почему?»
И тут вступила Николь. «Мари», — сказала она глухо. «Мари, мы решили удочерить тебя». Николь порывисто вскочила со стула и подбежала к Машеньке. Встала перед ней на колени и зарыдала, стукаясь лбом о теннисный мячик в Машенькином кармане. А потом она вскочила на ноги и подняла Машеньку и продолжала рыдать у нее на груди. Она беспорядочно целовала ее плечи, шею и шептала, как заведенная: «Отныне ты моя дочь! Отныне ты моя дочь!» Губернатор тоже встал из-за стола, а за ним и все остальные. Наконец Николь выплакалась, и Машенька смогла отстранить ее от себя, можно сказать, оторвать. Она оторвала ее от себя и бережно провела ее к стулу и усадила. И только тогда сказала, отойдя к своему месту и взявшись за спинку стула: «Мадам Николь, у меня есть мать. Я не могу принять ваше предложение». По лицу губернатора было понятно, что он чувствует себя в дураках. Он хотел что-то сказать, улыбнулся не впопад, но вдруг Николь выбросила вперед руку и прохрипела: «Вон из моего до...» И с ней случилась истерика. Она стала бить кулаками по столу, что-то кричать. Машенька вышла из кабинета, потом она вышла из дома, потом из ворот усадьбы и пошла по белой известняковой дороге. Как была, в белой тенниске с голубеньким кантом по краю широкого воротника, в белой плиссированной юбочке, в легчайших белых туфельках для спортивных занятий, которые сшил для нее с любовью старый Мавр. Мячик в кармане мешал идти, раздражал. Она вытащила его из широкого кармана юбочки и пошла, стукая им о дорогу и ни о чем не думая, только бы поймать мячик, не всегда ровно отскакивающий от дороги, выбитой конскими и ослиными копытами, только бы не упустить его на землю. Она шла в сторону Джебель-Кибера, видневшегося вдалеке приземистым темным прямоугольником. Ее никто не остановил, потому что с Николь случился настоящий тяжелый припадок, пошла горлом кровь, и все пытались чем-то помочь доктору Франсуа. Все что-то советовали, и теперь уже никому не было дела до несостоявшейся миллионерши. Конец книги. Май 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Ирина Воробьева.